Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о положении женщины в церкви и в современном обществе.
Многие философы, среди которых Иоганн Вольфганг Гёте и Владимир Соловьев, говорили о вечной женственности как о силе, одухотворяющей вселенную и влекущей нас ввысь. Женское милосердие для православного человека связано с образом жен-мироносиц, которые пришли к гробнице Христа, чтобы умастить его тело благовонным миром, и первыми обнаружили его воскресение. Святость материнства неоспорима для человека, верующего во Христа и обращающегося в своих молитвах к Пресвятой Богородице. В определенный момент в культуре возникает идея женской эмансипации. Возникает она не случайно, ведь еще в наш 21 век мы, как считается, нередко встречаемся с пренебрежительным и потребительским отношением к женщине, унижающим ее в семье и умаляющим ее право в обществе. Существует ли на самом деле женский вопрос? В чем правы, а в чем не правы борцы за эмансипацию женщин? Каким в наши дни может быть женское служение в церкви? Над этими и другими вопросами мы поразмышляем сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях кандидат философских наук, заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Здравствуйте, Анна Анатольевна.
Здравствуйте.
Тема такая, в общем-то, наверное, современная, актуальная, и в то же время она актуальная не первый год, что называется, потому что вот я открываю воскресные письма Владимира Сергеевича Соловьева, великого русского философа, который жил в конце XIX века, не путать с другими Соловьевыми, да, вот, была у него такая работа «Воскресные письма», которая была опубликована вместе с тремя разговорами. Это уже в конце жизни философа, в конце XIX века. И вот он пишет: «Мария Магдалина, прежде чем найти Христа, прошла через власть семи бесов». И вот он перечисляет эти семь бесов, которые попеременно овладевают современной женщиной. Современной, то есть женщиной конца XIX века. Без свободной любви, без политической агитации, без обожествленного естествознания, без внешнего опрощения, без обязательного безбрачия, без экономического материализма и без эстетического декаденства. Ну, а мужчинами эти бесы не овладевают? Вот тут вот особенно экономического материализма, да, вот, или эстетического декаденства. Уж декадентов-то в русской культуре Серебряного века больше было все-таки мужчин, чем женщин. Но, хотя и женщины были, Гиппиус, например.
Конечно. В данном случае... Конечно, Соловьев, при всем уважении к этому замечательному русскому философу, воспроизводит достаточно общий взгляд на женщину как сосредоточие всех грехов, то есть такой сосуд греха. И мы знаем целый ряд источников, которые поддерживают эту концепцию, такое отношение к женщине. Понятно, что оно тоже может быть интерпретировано по-разному, но действительно, культура, которую мы знаем, культура осевого времени, это в основном маскулинные или, как еще принято говорить, патриархатные культуры.
Осевое время – это термин Ясперса, да?
да, те культуры, которые мы считаем мировыми, то есть начиная от греческой культуры, то есть как бы то, как мы ее воспроизводим. То есть это культуры мужские с жесткой сегрегацией и дискриминацией женщин вдогонку к футбольному мундиале. Женщины, как мы знаем, не допускались даже в качестве зрителей к олимпийским соревнованиям. И в этом плане...
То есть не христианство в этом виновато, отнюдь не христианство.
Отнюдь нет, отнюдь нет. Но действительно, по отношению к женщине всегда были какие-то вопросы, обусловленные во многом политической системой, и культура реагировала скорее на политические и, скажем так, экономические особенности развития общества в ту или иную эпоху, в том или ином месте, потому что мы знаем, благодаря исследованием этнографов начала 20 века, что были примитивные, так называемые примитивные культуры, которые были построены на противоположных принципах и дискриминировались мужчины. Но в данном случае мы не за дискриминацию, кого бы она ни касалась, мы как раз за то, чтобы современное общество и все тенденции как раз это показывают, чтобы преодолеть любую дискриминацию.
Ведь охота на ведьм – это, по-моему, больше все-таки качество западной культуры. Я не скажу западного христианства, но западной культуры. У нас таких массовых размеров это не принимало.
С точки зрения религии, да, вы абсолютно правы. Но в этом отношении вот тут тоже следует представлять себе всю палитру разнообразия повседневной традиционной жизни, потому что не было сожжения женщин-ведьм, но, например, были институты, укорененные в традиционной там, патриархатной семье, когда в таком дискриминационном положении оказывались молодые снохи. И вот это явление там сношества, когда глава семейства мог себе позволить все что угодно внутри своей семьи, конечно, это явление, которое существовало в русской культуре, которые замалчиваются.
Повесть Лескова, да, «Леди Магнуценского уезда», по которой Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал замечательную оперу, да, где мы видим как раз пример такой семейной тирании.
И это отголоски, надо сказать, то есть такие относительно современные, а если там на два века назад, то понятно, что это явление было еще гораздо более широко распространено.
Но ведь в православии, в истории православной церкви есть и другой положительный пример святых жен, которые...
Мироносец, это общехристианская история.
И не только жен мироносец, и не только Марии Магдалины, но и святая Иулиания Осоргина, например, которая была многодетной матерью и матерью семейства, то есть она не была монахиней и была прославлена именно за свой досточтимый образ, материнский образ.
Да.
И вообще образ матери как святой образ для русской культуры.
Для русской культуры действительно характерен акцент на роли женщины-матери, и надо сказать, что в принципе сам образ, семантическая его расшифровка образа России, это всегда привязывается к женскому образу и к женскому наполнению, то есть это начало жизни, это природное начало,
Мать-сыра-земля,
мать-сыра-земля. Земля, то, что дает всходы, то, что дает плоды, урожай, то, что питает, и в этом плане весь образ России по тем исследованиям, которые проводятся уже сегодня, во многом на основе там, гендерных концепций, он оказывается сугубо женским. Но другое дело, что...
Даже Розанов писал, говоря... Нет, вернее, Бердяев писал, говоря о Розанове, о вечно бабьем в русской душе, да? То есть прочитывал розановские откровения в «Уединенном опавших листьях» как такой вот, даже не то, что вечно женственное в духе Гёте, а как вечно бабье начало.
Цитата. Иван Ильин. О вечно женственном и вечно мужественном в русской душе. Теперь стыдятся обнаружить даже намек на наличие в себе луча вечно женственного, на благоволение к нему, на потребность в нем. Стыдятся сердца, как сентиментальности.
Да, совершенно верно. И вот, ну, даже то издание, которое собрало рассуждения русских мыслителей по этому поводу, знаменитое издание, вот это «Рускейрос», да, он пронизан... то, что в современной философской терминологии обозначено как феминность, да, то есть такая женская чувственность. И, ну, мы бы сказали, психологизм, который характерен, эмоциональное наполнение, который характерен именно для так называемого женского восприятия мира и женского переживания смыслов. То, к чему современная философия приходит только во второй половине XX века, то есть это история того, что универсальным для человека и для мужчин, и для женщин является как раз вот такое широкое, полное восприятие смыслов, непосредственное, прочувствованное, во многом иррациональное, алогичное, которое мы в обыденном сознании связываем прежде всего там, с женским восприятием, с женскими образами.
Значит, у нас все в порядке с гармонией мужского и женского. Некрасов, есть женщины в русских селениях, да, и вспомним описание коня, на скаку остановит, в горящую избу войдет. То есть это просто культ женского начала, культ женщины, преклонение перед женщиной в русской культуре. О чем же мы тогда говорим? Чего нам не хватает?
Нет, по большому счету русская литература настолько богата, что в ней хватает всего. Вдогонку к цитате из Некрасова, мне остается только погоревать, что Некрасов сейчас очень мало задействован и мало читается. Но по большому счету, конечно, Некрасов противопоставляет этот женский сильный образ той системе, которую он критикует. И вот это противостояние исконно русского, может быть, культурного, связанного с православной верой или с духовностью русского народа в целом, конкретной политической системе и конкретном социальном взаимоотношении в семье, в государстве, в обществе, это никак не облегчает проблему, а наоборот, я бы даже сказала, усугубляет, потому что в каком-то смысле мы гораздо острее переживаем ту несправедливость, которая есть, которая возникает, которая появилась там в течение последних 15 лет, и которая вполне возможно усугубляется в настоящее время.
Ну, действительно, наше вхождение в капиталистический способ развития не улучшило, а ухудшило, на мой взгляд, ситуацию, потому что, ну, сегодня возникают очень сложные проблемы с трудоустройством. Молодую девушку не берут на работу, потому что, не дай бог, она выйдет замуж и родит детей. Женщину среднего возраста не берут на работу по каким-то другим причинам. причинам, а какой толк от нее, она будет только по парикмахерским ходить, да, по стоматологическим кабинетам. Вот, то есть реально вроде все равны, а вот на практике действительно проблемы связаны с тем, что женщине сегодня оказывается сложнее встроиться в звериную систему капитализма, да, во всяком случае нового русского капитализма, где у нее меньше прав оказывается, чем у мужчины, как мне кажется. Вот здесь проблемы-то действительно возникают.
С одной стороны, это демонизация женщины, о которой вы фактически сказали, такая с экономическими акцентами, да, как существа, которые не вписываются в экономические требования современного
варит
общества.
Кашу и растит детей. Вот это, конечно, не тот образ женщины, который достоин ее как бы божественного, скажем так, предназначения.
Согласно русской же традиции.
Согласно,
да, вот это 3К по-немецки, да, Kinder, Küche, Kirche, церковь, в обратном порядке, церковь, дети и кухня, как предназначение женщины, которая поддерживается экономикой. Это лишь одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы – это как раз то, что экономика вот такого звериного капитализма поддерживает тенденцию, от которой мы в России отвыкли за последние 100 лет. Это объективизация женщины. Это принятый термин сегодня в философии, в гуманитарных науках, который предполагает, что женщина становится сама по себе, прежде всего телесно, товаром.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Анна Анатольевна Костикова. И мы говорим сегодня о положении женщины в церкви и в современном обществе. Ну, наверное, церковь не отделена от общества. Об этом и патриарх наш все время говорит, что нельзя отделить церковь от общества, и патриарх Алексей об этом говорил. Ну вот, и поэтому в каком-то смысле определенные процессы похожи, да, вот что происходит в обществе и что происходит в церкви. Вот в церкви к чему призвана сегодня женщина? Те разговоры, которые происходят на Западе о женском служении в церкви, скажем так, они актуальны для православия?
Я скорее сделаю акцент на том, что обсуждается в философии и в философской теологии по поводу места женщин в целом. И поскольку есть уже устойчивый с конца прошлого 20 века термин «гендерная теология», речь идет о том, что правильнее было бы говорить не об особых правах женщин внутри института церкви, о какой бы мы церкви ни говорили, православной, католической, протестантской или о каких-то других религиях. Речь идет о том, что вера предполагает равенство всех людей. И в этом смысле самая страшная дискриминация, страшная даже вот по количественному соотношению, потому что когда мы говорим о расизме, раз все-таки не две в мире, а когда мы говорим о половой дискриминации, то мы фактически одну половину человечества ставим над второй половиной человечества. И гендерная теология предполагает, что отношение к вере, к тому, что переживается, как вера, по сути дела, существует в современном обществе. Это должно пониматься, интерпретироваться и представляться, перформатироваться безотносительно к половому различию. То есть речь не идет о том, мужчина ты или женщина ты. Речь не идет, как бы это в это же направление входит, какого ты возраста, Речь идет о том, что человек чувствует веру, чувствует Бога абсолютно, ну не то что одинаково, но абсолютно равно. И мы не можем сказать, что мужчины переживают божественную благодать как-то лучше, глубже, качественнее, чем женщина.
Цитата. Алексей Лосев. Владимир Соловьев и его время. «Идеальное и материальное, то есть мужское и женское, слито в одно неделимое целое и в человеке, и во Вселенной, и в космосе».
Ну, может быть, даже женщины и глубже переживают, потому что, ну, традиционно считается, во всяком случае, в традиционных культурах, что вопросами религиозного воспитания детей должны заниматься прежде всего женщины.
Ну, речь идет как раз вот об этой эмоциональной и рациональной особенностях, которые на самом деле тоже часть, ну, такой конструкции.
Меня поразило, я вот был в Италии недавно и в Сиене, зашел в один храм, это было в то время, когда не было никакого богослужения, служение, и слышу, молятся вот несколько женщин, в основном пожилого возраста, возле алтаря читают молитву Пресвятой Богородицы. И это звучит настолько глубоко, искренне и просто пронзительно, да? Нету священника вообще. Просто женщины собрались, вот они пришли в храм помолиться, и это производило впечатление даже на вот итальянок, которые записывали на мобильный телефон вот эту молитву. Mm-hmm. То есть, видимо, это не так часто можно встретить. Вот такая форма религиозной самоорганизации, которую мы тоже знаем. Знаем в наших деревнях, где часто нету храмов, они разрушены в советское время, где женщины самоорганизуются и строят часовню, вот, где они сами вычитывают какие-то правила, про старообрядцев я вообще не говорю. То есть там именно вот на таких матушках и держится вера в самых отдаленных местах, где нет никакого священника. То есть вот эта религиозная жизнь, которая как очаг теплится человеком, который не дает потухнуть этому пламени.
Алексей Павлович, извините, но я хотела бы вас, конечно, тут немножко перебить, потому что, по сути дела, вот эти рассуждения, ну, они тоже немножко вот как бы перенаправляют нас в сексистскую интерпретацию, которая социологически может быть действительно подкреплена, но которая ведет к тому же самому противопоставлению и войне полов. Действительно, по социологическим параметрам женщины более активны социально, поэтому они более активны и в религиозных институтах, то есть они там возглавляют общины, наводят порядок или даже, как вы говорите, там строят сами там часовни. Но на самом деле речь не идет о том, что в принципе женщины активнее мужчин. И конечно, какие-то основания для такого рода сопоставлений, когда мы говорим о русской культурной традиции, скорее связанные с концептуализацией тех или иных женских образов в самом содержании православной религии. То есть, действительно, у нас особое почитание Богоматери, и как бы на ней построена в основном вся традиция там, русской иконы, в основном, то есть, понятно, что есть и иконы разных святых, но, конечно, Богородицы, которые буквально заступницы земли русской, да, и нашего народа, дают основание для сопоставления и анализа общего в разных культурах, где такой образ Богоматери, я имею в виду христианские культуры, тоже работает именно таким образом. Ну, как, например, в испаноязычных странах. Но по большому счету вот новейшие тенденции, они как раз построены не на противопоставлении. И повторю еще раз, не на борьбе полов, а на попытке противостоять в том числе и на основе веры тенденциям объективации женщин, то есть вот этого равенства верующих перед Богом безотносительно к их половой принадлежности, к их сексуальной ориентации, к их возрасту.
Но все-таки священство в православии остается мужским, и отношение к сексуальной ориентации тоже абсолютно однозначно. То есть я не думаю, что здесь православная церковь когда-либо изменит свою позицию по поводу допустимости вот женского священства и допустимости однополых браков. Мне кажется, что тогда православие перестанет быть православием. Оно станет уже какой-то разновидностью протестантизма, вот, а все-таки, я считаю, нам не хотелось бы потерять нашу веру христианскую, которую мы считаем наиболее истинной, да, вот среди всех христианских конфессий. Правда, я должен сказать, что я был знаком с очень интересной женщиной, которая была протестантским пастором, и в 28 лет ее обратил в православие отец Сергий Булгаков. Это было в 28-м году. И она стала вот такой матушкой, церковным ученым, писала статьи, писала книги. Некоторые из этих книг переведены на русский язык, и в том числе это книги о женском служении в церкви. Я с ней встречался, когда ей было 97 лет в пригороде Парижа.
Потрясающе.
Вот, она, мне кажется, не настаивала на женском священстве, но вот ее идея была в том, что женщина должна активнее участвовать в церковной жизни, в том числе и в литургической жизни. Вот, она прожила очень большую, очень интересную жизнь. Умерла она в 104 года. Вот, и это действительно удивительный пример вот такой активной позиции женщины внутри церкви. И не только позиции, но и ее работы, которые стоят в одном ряду с работами таких православных богословов, как отец Иоанн Мейндорф, Оливье Климан, вот, они являют для нас интересный такой материал для размышления о женском служении, потому что, ну, в истории церкви мы знаем, что была традиция и диаконис, да, то есть женщин, mm-hmm. которые в ранней церкви прислуживали при совершении литургии, ну, и сегодня мы знаем и женщин-иконописицы, женщин-регентов, вот, и преподающих в богословских учебных заведениях, женщин. То есть сказать, что женщина просто выполняет функцию прихожанки, и не более того, мы не можем. У нас в гостях сегодня заведующая кафедрой философии языка и коммуникации Анна Анатольевна Костикова. Мы говорим о положении женщины в церкви, в современном обществе. И после короткой паузы мы продолжим наш разговор на радио «Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.